Прошлое воскресенье, начиная исследование 9 главы пророка Даниила, мы коснулись первого важного урока этой главы, а именно мы увидели, что людьми молитвы нас делает не столько тяжелые обстоятельства жизни, сколько любовь к Божьему Слову. Мы говорили, что трудные обстоятельства часто ставят нас на колени, но не делают нас людьми молитвы. Поэтому, когда обстоятельства облегчаются, или когда мы к ним привыкаем, пламя молитвы начинает в нашей жизни угасать. Сегодня, продолжая исследовать саму молитву Даниила, мы коснемся второго ценного урока. Мы видим, что Божье Слово не только делает нас людьми молитвы, но также и определяет содержание ее. К сожалению, как писал апостол Павел в послании к Галатам, мы часто даже и не знаем, о чем молиться, как нам следует. А Яков утверждает, что многие благословения мы не получаем, потому что мы не просим, а просим и не получаем, потому что просим не то, что нам нужно, то есть просим не на добро. Другими словами, Яков говорит, порою наши молитвы бывают просто пустой звук. Это, можно сказать, является одним из последствий того, что когда-то нам преподали неверный урок молитвы. Вспомните, когда вас спрашивали, как молиться? Или как научиться молиться? И чаще всего родители отвечают детям, чтобы дети избежали заученных молитв. Они говорят, когда молишься, просто скажи все, что лежит у тебя на сердце. И человек начинает изливать желание своего греховного сердца, даже не понимая, что просит себе не на добро. Истина же в том, что нежелания должны формировать нашу молитву, но ее должно формировать Божье Слово. Я думаю, многие из нас даже не задумывались над тем, что содержание наших молитв раскрывает Бога, в Которого мы верим. Люди молятся так, как знают Бога, и знают Бога так, как они Ему молятся. Если вы хотите узнать, в какого Бога верите ли вы и ваши дети, посмотрите на содержание ваших молитв, они многое расскажут вам о вас. И вы знаете, это верно в отношении Даниила, его молитва раскрывает его богословие, то есть его представление о Боге, к которому он обращается. Я разделил данную молитву на 5 частей, где в каждом из них отображается одна из характеристик Бога, в которого верил Даниил. Описание данной молитвы начинается с имени Бога, к которому обращается пророк. В 9 главе Даниила, 4 стихе сказано: «И молился я Господу, Богу моему, исповедовался и сказал». «И молился я Господу». Интересно отметить, что в этом месте Даниил единственный раз называет Бога по имени Яхве, что значит самосуществующий, суверенный, ни от кого не зависящий Бог. Он молился Яхве, как вы читаете в английском переводе. Именно этого Бога он на протяжении всей своей молитвы будет называть Адонай, что значит Господь или Владыка. И в самом начале он указывает на верность Господа или на верность Яхве. Он говорит, молитва начинается со слов: «Молю Тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». «Молю Тебя, Господи Божий». Это вступление не просто словословие, но выражение твердой убежденности Даниила в верности Богу, который является прочным основанием его упования. С одной стороны, он называет, что Бог великий и дивный. Слово «дивный» передает мысль о том, что он настолько величественный и поразителен, что внушает благоговейный страх, страх и трепет. Это Бог, пред которым все трепещет. Именно поэтому, когда человек предстает перед этим Богом, его сердце наполняется страхом Господним. Таким образом, Даниил выражает состояние своего сердца в молитве. Он приближается к чудесному Богу, устрашающему своим величием. Поэтому можно сказать, что дальнейшая молитва – это молитва, которой Даниил произносит в трепете сердца, осознавая величие того, пред которым он предстоит. И несмотря на его величие, Даниил исповедует, что этот Бог, он хранит верность своему завету и проявляет милость. Но заметьте, здесь есть одна удивительная деталь. Он не просто хранит завет и милость, но он это делает именно к любящим его и к тем, кто соблюдает его заповеди. Это указывает о том, что он говорит об условном завете, который обусловлен определенным послушанием со стороны человека. О каком завете здесь идет речь? В контексте, прежде всего, имеется в виду Бога завет с Израилем, известный как Моисеев завет. Именно этот завет предусматривает Божью милость тем, кто будет любить Господа и повиноваться Его постановлениям. Это очень важное вступление, потому что оно показывает проклятие, которое постигло народ, о котором Даниил будет дальше говорить, не является нарушением Божьей верности. Причина страданий народа заключается не в Боге, проблема не в Господе, который всегда остается верен своему слову, а в израильском народе, который вместо того, чтобы соблюдать Божьи постановления, он отвернулся от них. Именно об этом Даниил сразу исповедует в последующих стихах, говоря: «Согрешили мы, поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны». Вот истинная причина 70-летнего пленения израильского народа. В то время как Бог оставался верен своему завету, Израиль проявлял упорство и бунтарство. И здесь Даниил использует несколько выражений, чтобы описать неверность народа, или он разными выражениями описывает сущность греха. Он говорит: «Мы согрешили». Согрешили мы, то есть мы промахнулись мимо Божьей цели относительно нашей жизни. И этот завет, Божьи постановления были Божьей целью или Божьей волей для нас, и мы как бы промахнулись мимо этой воли, поступив не по ней. Дальше он говорит, что этот промах мимо Божьей воли, она указывает на то, что они поступали беззаконно, или другими словами, они пошли по ложному пути, уклонившись от праведности. Если Божья воля – это выражение Его праведного пути, то когда они промахнулись мимо данной воли, они промахнулись мимо данного пути и пошли по другому пути, и этот путь называется беззаконием. На этом пути они действовали нечестиво, то есть жили извращенно, в беззаконии сердца. На этом пути, он говорит, они упорствовали и отступили от заповедей и постановлений, открыто восстали против Божьего закона. Это и есть, они согрешили, они пошли мимо Божьей воли. И Даниил исповедует: «И когда Бог по своей милости посылал к ним пророков для того, чтобы вернуть их на этот путь», на верный путь, который соответствует Божьей цели в отношении в их жизни, что сказано, они не слушали их, осознанно проявляя вражду против Бога. Это делал не только народ. Это делали как его цари, так и вельможи. Можно сказать, это яркое всестороннее писание греха. Любой грех – это не просто ошибка или слабость, но сознательное противление Богу. Каждый грех, по сути, является вызовом Божьему владычеству, отказом признать, что Его воля благая, угодная и совершенная. Через каждый грех человек как бы заявляет, что я сам буду решать, что есть добро, а что зло. Я сам буду выбирать путь, который является более благим для меня. Поэтому каждый грех он отвергает верховную власть Бога. Но здесь возникает вопрос. Откуда у Даниила было такое представление о грехе? Откуда у Даниила сформировалось этот взгляд на нечестие людей? И в самом начале мы увидели, он сформировался из Писаний. Из Писаний. Можно сказать, через пророка Иеремию Даниил не только понял время пребывания Израиля в плену, но также он понял и причину его там пребывания и природу их беззаконной жизни. Я придумал несколько примеров. Посмотрите, 7 глава книги Иеремии, 23 стих. «Но такую заповедь дал им, слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Но дальше сказано, но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внутреннему упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. Это писание греха. Бог говорит, поступайте по моей явленной воле. Божий закон – это отображение Его воли, это то, что Бог хочет для вас, чтобы сделать вам добро. Но грешный человек говорит, не пойду. Моя воля, она лучше. Я лучше знаю, что будет мне на добро. И в этом проявилось непослушание, беззаконство и беззаконие. В 25 стихе пророк подобный говорит, «Господь посылал к вам всех рабов своих пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать». Хотя Даниил в то время не жил. Он описывает историю израильского народа, грехи, которые копились долгое время, но из Священного Писания – исследуя книгу пророка Иеремию, как и другие книги, он имел правильный взгляд на Божий закон, на жизнь Израиля и на сущность греха. Итак, данная молитва начинается с осознания Божьей верности и греховности народа, которое Даниил постиг через призму Божьего Слова. Он ясно видит, что Бог остается верным своему завету, несмотря на упорное непослушание и бунт Израиля. И в то же самое время Даниил глубоко осознает природу народного беззакония. Это не просто ошибка или слабость, а сознательное противление Божьей воле, отказ признавать Его владычество и желание пойти по Его праведному пути. Именно это сочетание – Божья верность и человеческая греховность становятся прочным фундаментом для всей его остальной молитвы, определяя ее тон и содержание. Это помогает нам увидеть, что Бог не только верен своему завету, но Он и во всех своих действиях остается праведным или правым, о чем Даниил дальше свидетельствует в своей молитве. У Тебя, Господи, правда или праведность, а у нас на лицах стыд, как день этот у каждого иудея и жители Иерусалима, и всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда ты изгнал их за преступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобой». Обратите внимание на резкий контраст. У Бога правда, то есть праведность, а у народа Израиля стыд. Этот контраст напрямую связан с предыдущим исповеданием. С одной стороны, Бог верен своему завету, потому что Он по природе своей праведен, и Его праведность проявляется во всех Его делах. И можно сказать, что последующее наказание, которое описывает здесь Даниил, это и есть выражение Божьей праведности или Божьей верности своему завету. Потому что Божий завет подразумевал, если вы будете мне послушны, вы переживете благословение, если вы не будете мне послушны, вы переживете проклятие. И это есть Божий завет, поэтому Бог верен, когда послушным Он воздает благословениями, а непослушным Он воздает проклятием. И это есть выражение верности. И если бы Бог не наказал израильский народ за их бунтарство, он тогда не казался бы верен завету и не казался тогда праведен. Поэтому он исповедует и неоднократно будет дальше исповедовать, что Бог праведный во всех делах своих. И вы знаете, сегодня Божью верность Его Слову и Его праведность Слову мы переживаем сегодня, как апостол Павел в послании к римлянам написал, что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Сеяние и жатвы закон Бог по своей праведности не отменяет, поэтому то, что люди сеют, они однажды пожинают своей жизни. И мы видим, что с одной стороны Бог праведен, но с другой стороны, поскольку израильский народ нарушил верность завету, он оказался в состоянии посрамления и потому переживает стыд. Этот, можно сказать, образ, он взят из книг пророков. Представьте себе образ, когда жена изменяет мужу. В этой ситуации муж остается правым, то есть сохранившим верность завету, а жена покрыта стыдом, потому что она этот завет нарушила. Именно такой и духовный здесь смысл. В этом состоит главный обман греха. Он обещает удовольствие и не говорит, что за него придется однажды дорого заплатить. И одной из первых цен, которому человеку приходится платить за грех, это цена стыда. Это стыд. Вспомните грехопадение первых людей. В конце второй главы книги «Бытие» сказано, что Адам и Ева были наги и не стыдились. Иначе говоря, в состоянии безгрешности они даже не знали чувства стыда, но как только они нарушили Божье слово и проявили неверность Божьей воли, их сердца тотчас наполнились стыдом. И с тех пор это состояние, оно постоянно преследует все человечество. Да, своей похоти человек порой уже не стыдится, совершая мерзости, но приходит время, когда стыд неизбежно наполняет его сердце. Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, вы знаете, бывают моменты, когда в своей гордости вы будете уверены, что вам удастся избежать расплаты за грех. Но это только иллюзия. Потому что грех однажды наполнит вашу жизнь или ваше сердце стыдом. Грех однажды это сделает. Вы будете со стыдом вспоминать свои прошлые поступки. Вообще Писание раскрывает, что истинное покаяние всегда сопровождается чувством стыда. Истинное покаяние всегда сопровождается чувством стыда, когда Божья святость обнажает человеческое сердце, человек переживает стыд. Об этом, кстати, Господь говорил Израилю через пророка Иеремию, раскрывая, что одним из последствий прощения Нового Завета станет то, что народ осознает и переживет стыд за свои беззакония. Послушайте, Иезекииль говорит, 36 глава. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И описывает дальше результат в 31 стихе. «Тогда вспомните о злых путях ваших, когда получите новые сердца, получите Дух Святой, тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши». Тогда вспомните и почувствуйте оплату или последствия данного греха. Это стыд. Другими словами, вам стыдно станет за все ваши беззаконные пути. Подобное апостол Павел пишет в послании к римлянам. Вы помните, 6 глава, 20 стих сказано, «Именно им, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь». Вам стыдно за них, потому что конец их – смерть. И даже порою, если вы это сделали, делали грехи, когда не были с Богом или когда не были возрождены, даже тогда, когда вы переживете возрождение, вспоминая те действия, вы будете переживать стыд. Братья и сестры, знакомы ли вам данные чувства? Знакомы ли вам данные чувства стыда? Если нет, то, по всей видимости, вы еще не познали сладость Божьего прощения. Потому что, когда Божья слава озаряет сердце, мы со стыдом вспоминаем то, что прежде казалось нам добродетелью и достижением. И то, чем раньше люди хвалились, то, что раньше людей делало героями, люди начинают все на это смотреть со стыдом. Нам часто бывает стыдно за себя, когда мы ведем себя неподобающе. Нам часто стыдно бывает за свои семьи, то ли за наших супругов, то ли за наших детей. Иногда даже нам бывает стыдно за некоторых членов нашей церкви. Поэтому, дети, не удивляйтесь, что вашим родителям часто бывает стыдно за ваши беззаконные поступки. Это последствия за грех. Любой грех, он приводит к стыду. Более того, когда мы предстанем пред Божьим престолом, а предстанет пред Ним каждый, то некоторые способны и там переживут стыд. Да, на земле из-за стыда, может, вам и удастся скрыть грех блуда или порнографии, или лжи, или обмана, но настанет день, когда Бог все обнажит, и тогда многие будут покрыты стыдом. Именно поэтому апостол Иоанн призывает жить так, чтобы не постыдиться при встрече со Христом. Послушайте, он говорит: «Дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и нам не постыдиться пред Ним пришествие Его». Когда кто-то с дерзновением станет пред престолом Бога, а кто-то будет там стоять в молчании и в стыде. Поэтому, если вы сегодня утаили грех, избежали и сумели избежать стыд, за свой грех, помните, он все равно будет обнаружен. И вы почувствуете отвращение к себе за свои беззакония. И вся ваша радость будет заключаться только в праведности Иисуса Христа. Вы переживете стыд. Именно это пережил Даниил за весь израильский народ. По причине и греха Бог оказался праведным. Все Божьи дети, действия оказались праведных, а у них, у всех у них, у царей, у Даниила и детей, и, всех, и всего народа был на лицах стыд. И как мы видим, и даже Даниил разделял этот стыд за грех своего народа. И вы знаете, чем яснее он видел праведность Бога, чем глубже ощущал стыд за человеческое беззаконие своего народа. Но что сделать с данным чувством стыда? Что делать, когда стыд наполняет сердце? Даниил видел только одно решение. Даниил видел только одно решение – это уповать на Божью милость и прощение. Это подводит нас к третьему пункту – к милосердию Господа. Он видел его верность. По причине его верности он видел, что все его дела, они праведны, они являются выражением его верности, его обетованием или его завету, который он сам постановил. И осознавая стыд и беззаконие своего народа, Даниил обращается к Божьему милосердию. 9 глава, помните, 8 стих заканчивается: «А у нас стыд, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение». Тогда, когда у нас на лице стыд, у нашего Господа Бога милосердие и прощение, потому что мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. Обратите внимание на первые слова: «А у Господа милосердие и прощение». Тогда, когда у нас стыд. И что человеку, переживавшему стыд, нужно пережить? Это прощение. Это самые сладостные слова для тех, кто осознал, что возмутился против Бога и пренебрег послушание Его Слову. У Господа милосердие и прощение, потому что мы возмутились. Там, где сердце было сокрушено стыдом, теперь открывается дверь к радости. Стыд не является конечной целью или конечной точкой, он лишь подготавливает сердце к переживанию благодати, в которой он найдет радость. Когда человек по-настоящему видит свою вину и свою несостоятельность, тогда весть о Божьем прощении наполняет его стыдливое сердце миром и утешением. Именно эту мысль однажды очень ярко выразил в одной из песен Джон Ньютон. Когда он пережил милость и прощение Бога, то написал псалом, который не потерял своей актуальности даже спустя 250 лет. И в нашей церкви мы его часто поем. Это гимн «О благодать спасен тобой». И вы помните, я не помню, кажется, в третьем куплете или в третьем, четвертом куплете там есть такие слова: «Сначала ты внушила страх, затем дала покой». Вот это реальность. Сначала Божья благодать обнажает наши сердца, в которых мы переживаем ужас от нашего стыда по причине нашей греховности, но потом Божье прощение наполняет наши сердца покоем. Сначала стыд, потом покой, сначала страх, потом радость. Таков порядок Божьей работы. Сначала Он обличает и сокрушает, показывая грех и вызывая в нашем сердце стыд, а затем исцеляет, даруя милость и прощение. Поэтому после слов о стыде и виновности Даниил сразу же обращает свой взгляд к Богу, у которого милосердие и прощение. Именно в этом заключается надежда грешника. Несмотря на наше возмущение и непослушание, у Господа достаточно благодати, чтобы покрыть грех и восстановить общение. Подумайте, откуда Даниил знал, что Бог богат прощением? Откуда Даниил знал? Тогда еще не было Нового Завета, где апостолы много говорят о Божьем прощении. Откуда Даниил знал, что Бог богатый прощением? И вновь ответ из пророческого слова. Из пророческого слова. Вы помните, это пророческое слово пророка Даниила, пророка Иеремии, он говорит, она возбудила в нем желание молиться, и это же слово наполнило его сердце истинным содержанием. В нем Даниил постиг истину о Божьей милости и прощении, о котором Бог говорил через пророка Иеремию. Посмотрите на один из фрагментов удивительного пророчества или Божьего обетования. 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не таков завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. Именно об этом молится Даниил. Дальше говорит, ну вот завет, который заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говоря, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более. Я прощу грехи, и уже не вспомяну их более. Это удивительное обетование. Удивительное обетование, с которым Даниил соприкоснулся, исследует данное Божье Слово. Поэтому, взирая на данное обетование, он обращается к Богу. Когда мы в студе, когда мы нарушили Твой завет, мы просим Твоей милосердия и Твоей благости. Но самое удивительное здесь не только говорится о прощении, но раскрывается и природа данного прощения. Грех Израиля, как я уже говорил, Бог сравнивает с позором супружеской измены, когда один из супругов нарушает верность завету, а другой остается верен. Но Божье прощение настолько велико, что Он обещает, после прощения Он даже не будет вспоминать эту неверность. Обратите внимание, я прощу и грехи, и уже не буду вспоминать более. То есть Бог добровольно решает больше не напоминать им об этом грехе, чтобы им не приходилось вновь переживать стыд. Не приходилось. Таким образом, простить не значит забыть, но значит отказаться от права кому-то вменять вину совершенный грех, чтобы данный человек вновь переживал в своей жизни стыд. Это значит все, сделать все возможное, чтобы прощенному не подавать повода вновь переживать стыд за свой поступок. Именно это мучит нас природа Божьей милости и прощения. В другом месте Господь еще ярче раскрывает эту истину, 33 главе, через две главы, он говорит, «И очищу их от всего нечестия их, которыми они согрешили предо мною, и прощу их беззаконие их, которыми они грешили предо мной и отпали». Заметьте, я прощу, и дальше результат прощения. «И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалой и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему». Изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Заметьте, образно говоря, Божье прощение настолько полно, что после прощения измены израильского народа он вновь будет радоваться ему, как жених радуется в невесте в день брака. Он не просто терпит прощенных. но он с радостью принимает их и с любовью вспоминает о них. И он даже себя делает едиными с ними, он хвалится ими, и он торжествует в них. В этом состоит радостная весть Божьей благодати. Бог не только снимает вину, но и восстанавливает отношения, наполняя их радостью. Именно такому Богу и бежит Даниил в своей комнате, потому что знает, у Господа милосердие и прощение. И тогда, когда они переживали стыд, он бежит к Богу, которому милосердие и полнота прощения. И именно такое прощение Бог ожидает от нас, как сказано в послании Ефесянам: прощайтесь друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Как и Бог во Христе простил вас. И чтобы это прощение не было обесценено, Даниил напоминает своему сердцу, что Божье прощение – это не безразличное или формальное действие, а результат активного вмешательства Бога, потому что грех людей вызывает его в сердце гнев. Подобно тому, как супружеская измена вызывает в сердце обманутого супруга справедливое негодование и боль, так и наш грех пред святым Богом вызывает его праведный гнев, негодование и ярость. Поэтому величие и сила прощения по-настоящему постигают лишь тогда, когда мы осознаем глубину Божьего гнева против нашего греха. Чем яснее мы видим, от чего Бог нас прощает, тем драгоценнее для нас становится Его милость. Именно это подводит нас к следующему аспекту Божьего характера, который описывает Даниил в своей молитве, а именно к его гневу. Гнев Господа. Он говорит: за то, что они не слушали закона его, и за то излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред ним. Вот это выражение. Излились проклятия и клятва – это то, что было написано в этом завете. В завете, который Бог заключил с израильским народом, который они нарушили, и Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не было под небесами и какое совершалось над Иерусалимом, какое совершилось над Иерусалимом, как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Заметьте, дальше сказано: но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззакония наших и разуметь истину Твою. Но мы не умоляли Бога, чтобы обратиться. В этих словах Даниил апеллирует к тому, что между Богом и Израилем существовал определенный договор, как уже сказал Моисеев завет. В нем было предусмотрено наказание, которое постигнет народ, если он проявит неверность, и поскольку Израиль нарушил свою часть завета, то Бог, будучи верен своему завету, он исполнил свою часть, а именно излил ярость негодования своего на нечестие народа. И особенная ситуация заключалась в том, что, несмотря на излияние Божьего гнева, Израиль оставался равнодушным. Израиль оставался равнодушным. Это можно сравнить с супругом, который сознательно решил нарушить брачный завет, и сколько бы ни предупреждали о последствиях, и сколько бы последствий не наступало в его жизни, до него невозможно достучаться. И многим из нас знакомо данное чувство: никакие угрозы детям или супругу не способны сломить его бунтарское сердце. Так было с Израилем. Несмотря на Божий гнев, народ не искал милости и не отступил от греха, не разумел истину. Посмотрите, но они не умоляли Бога, чтобы обратиться к Нему. Они не умоляли. Да, где-то Даниил понимал, что они сами не способны обратиться к Богу от путей своих и разуметь истину. Поэтому то, что должно привести, они должны были прибежать к Богу и просить, чтобы Бог отвратил их от греха. Но они этого не делали. И сколько Бог не наказывал их, сколько Бог не стучался к ним через сложные обстоятельства жизни, сколько Бог не проявлял верность своему завету, посылая проклятие, этот народ был черствый, не разумея Божью истину. Пророк Исаия так описывает состояние сердца Израиля. Первая глава пророка, в самом начале он задает тон всей книги, где говорит: «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нету у него здорового места, язвы, пятна, гноящие раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елеем. Во что еще бить вас, продолжающее упорство?» Вот истинная суть ожесточенного сердца. Оно настолько твердо и бунтарски настроено, что даже под излиянием Божьего гнева оно продолжает противиться. И несмотря на справедливое возмездие, народ продолжал жить в непослушании. Народ продолжал. Никакие трудности они не способны изменить. Если вы, родители, думаете, что наказание вы способны изменить сердца ваших детей, сделать их более благочестивыми, послушными, однажды вы разочаруетесь. Однажды вы обязательно разочаруетесь, потому что наказанием вы не достучитесь до ожесточенного сердца. Наоборот, ожесточенное сердце в эти моменты еще больше ожесточается. Она не ищет освобождения, и только Божья милость и милосердие она способна изменить. Только сначала Божье прощение, когда соприкасается с людьми, оно освобождает человека от стыда, который освобождает его от бунтарства. Даниил подводя итог бунтарству народу, говорит: «Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог во всех делах своих, который совершает, но мы не слушали гласа его». Обратите внимание, Бог навел бедствие, потому что Он праведен во всех делах своих. Наказание израильского народа – это было выражение Божьей праведности, праведности завету Моисееву, который он установил. То, что Бог сегодня совершает, как уже сказал, то, что дает нам пожинать то, что мы сеем, это также является выражением Божьей праведности. И несмотря на страдания, которые переживал Израиль, Даниил исповедует, что они не слушали голоса его. Можно сказать, что все это является лишь вступлением к главной просьбе Даниила. Заметьте, до этого места, до 14 стиха, 4 по 14 стих, 10 стихов, здесь нет ни одной просьбы к Богу. Здесь только исповедание. До этого Даниил исповедовал, что Бог верен своему завету, поэтому он праведен во всех делах своих, и то, что он совершает, это выражение его праведности, а у народа на лицах стыд, потому что они неверны, они нарушили Божий завет. Он признал, что Божий гнев справедлив, справедливо излился на их беззаконие, и что, несмотря на Божие миросердие или Божий гнев, народ продолжал проявлять упорство. И самое печальное, даже 70 лет падения не изменили их сердца. Израиль продолжал оставаться в упорстве своего сердца, оставался в грехе. Но у Даниила есть надежда. У Даниила есть надежда, Бог способен даже самые ожесточенные сердца наполнить прощением. Именно эта надежда побуждает его обращаться к Господу с молитвой и с полной уверенностью просить о милости для своего народа. Послушайте просьбу Даниила. Послушайте просьбу Даниила, которая исходит из понимания самого Бога. Это просьба прощения. «И ныне, Господи Боже наш, выведший народ Твой из земли египетской рукой сильной и явивший славу Твою, как в день этот согрешили мы, поступили нечестиво. Господи, по всей праведности Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твоего от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой поругани у всех окружающих нас. И ныне, Господи, Бог наш, Боже наш, молитву, и ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на пустошенное жилище, святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже, мой ухо Твое и услышь. Открой очи Твои, воззри на пустошение наше, на город, и на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но то на Твое великое милосердие. Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Как уже сказал, в этом отрывке мы встречаем первую просьбу Даниила. И в этой просьбе он обращается к владыке, который вывел израильский народ из земли египетской для того, чтобы из них сделать царство и тем самым показать свою славу и величие. И он просит, чтобы этот Бог, он отвратил свой гнев и негодование от Иерусалима. Главное последствие греха – это Божий гнев, и нам нужно прощение, чтобы избежать Божьего гнева или освободиться от сильного давления Божьего гнева, который истребляет все человечество за их грехи. Он просит, чтобы Господь отвратил гнев и негодование от Иерусалима, города, который за грехи народа оказался в поругании и позорен пред всеми окружающими народами. Можно сказать, перед нами удивительная молитва покаяния, исповедания и заступничества, которое пропитано Писанием. Смотря на данную просьбу, я хочу, чтобы вы увидели, что Бог прощает по причине своей праведности, исходящей из Его милосердия ради славы Его имени. Еще раз я хочу, чтобы вы увидели, что Бог прощает по причине своей праведности, которая исходит из Его милосердия для цели ради славы Его имени. Именно это мы видим в данной просьбе. Итак, во-первых, Бог прощает по причине праведности. Бог прощает по причине своей всей праведности. Сказано, Господи, по всей правде или праведности Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима. Обратите внимание, основанием его просьбы является Божья праведность. Он желает, чтобы в этом прощении была явлена вся Божья праведность. О чем это? Как в прощении грехов может быть явлена Божья праведность, справедливость или правда? Вы помните, до этого Даниил исповедал, что по причине верности Богу завета Бог остался праведным во всех делах своих. И он раскрывает даже излияние Божьего гнева. Это было проявление его праведности. Бог праведен, поэтому он никак не мог по-другому поступить на неверность израильского народа. И теперь Даниил, когда молится о прощении, он делает это не просто исходя из жалости к народу, но исходя из Божьей природы, чтобы Божья именно эта праведность, которой израильский народ наказала, именно эта праведность стала основанием для милости и прощения. И он не просто говорит о праведности Бога, говорит, но чтобы явлена была вся праведность, чтобы была явлена праведность во всей полноте. О чем это? Как Божья праведность, она влияет на прощение грехов? Вы помните, я уже говорил, Божья праведность, она была явлена в наказании израильского народа в том, что Бог, он исполнил слова свои, которые изрек в Моисеевом завете. То, что Бог сказал, то Бог исполнил. Но теперь Даниил говорит, у тебя есть и другие обетования, которые ты дал израильскому народу, и теперь пусть исполнятся все твои обетования, кульминацией которой является как раз прощение израильского народа. Поэтому в этих словах Даниил опирается на обетованиях Нового Завета, который Бог обещал через пророка. Посмотрите еще раз на эти слова. «Ну вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их не воспомяну более». Вот оно излияние Божьей праведности. Бог по своей праведности, Он исполнил свое слово, которое сказал о проклятии, наказании. И Бог по своей праведности исполнит и другое обетование, где Он обещал милосердие и прощение в Новом Завете. Таким образом, когда Даниил молится о прощении Израиля, он апеллирует к Божьей праведности, желает, чтобы вся Божья праведность была явлена, или все Божьи обетования, данные израильскому народу, были исполнены. Таким образом, мы видим, что эта просьба не основана на смирении народа и на их покаянии, потому что к этому времени народ продолжал еще бунтовать. Она была основана на Божьей праведности и его обетованиям. Именно праведность Бога, не заслуги человека, является основанием нашего спасения. Именно Его обетование, которое проявляет Бог в нашей жизни, они дают нам уверенность, что мы прощены им. Кстати, эту же истину раскрывает апостол Павел в послании к Римлянам, описывая наше оправдание. В 3 главе 24 стихе сказано: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которое Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру». И дальше сказано: «Для показания правды или праведности Его прощения грехов, соделанных прежде». Для показания правды, Его справедливости, Его праведности. Иными словами, Божье прощение, милость, они не умаляют Его справедливость, а наоборот, через прощение проявляется полнота Божьей праведности, потому что прощение грехов исполняется все Божьи обетования, которые были даны. Бог не только обещал наказать израильский народ за их беззаконие, Бог также обещал однажды даровать им спасение. И, кстати, когда ангел придет после этого, если Бог позволит, мы сейчас не будем говорить, Бог дает ответ на Даниилу, когда это Божье прощение переживет израильский народ. Да, израильскому народу еще придет пережить достаточно времени. Бог определит 490 лет, чтобы грехи Израиля были искуплены, но эта праведность обязательно восторжествует, Израиль переживет прощение. Итак, Даниил молится, чтобы Бог спас по причине своей праведности, опираясь на обетования, данные через пророков. Кстати, именно данное основание должно стать основанием нашего прощения. Мы должны прощать других людей, я говорю о нашем прощении, мы должны прощать других людей, опираясь по причине нашей праведности, опираясь на обетования, данные нам, как мы исповедуем в молитве «Отче наш», и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Как и мы прощаем должникам нашим. Истинное прощение свойственно как праведному Богу, так и праведному человеку. Праведный Бог прощает. Это тот человек, который пережил праведность Бога. Она также делает его способным прощать, потому что в нем начинается отображаться Божья праведность, которая дает прощение по своему милосердию, о чем Даниил говорит дальше. Итак, во-первых, Бог прощает по причине своей праведности. Именно праведный Бог прощает. И только люди, пережившие Божью праведность, они могут по-настоящему даровать то прощение, которое дарует Бог, а именно осознанно отказаться, сделая все возможное, чтобы человек никогда не переживал стыд за свои прошлые грехи. Во-вторых, это прощение исходит из Его милосердия. Оно исходит из Его милосердия. 18 стих сказано: «Преклони, Боже мой, ухо твое и услышь. Открой очи твои, возри на пустошение наше, на город, на котором наречено имя твое, ибо мы повергаем моления наши пред тобою, уповая не на праведность нашу, но на твое великое милосердие». Здесь Даниил молится от лица всего Израиля, что подчеркивает местоимение «мы». Он ясно говорит, народ просит прощения не потому, что они сами праведны и достойны, но исключительно уповая на великое милосердие Бога. Это ключевой принцип. Божье прощение, прощение Бога не основано на заслугах человека, а полностью зависит от Божьей милости и любви, которая превыше всякого человеческого достоинства. Даниил подчеркивает, что даже народ, согрешивший и посрамленный перед другими, может надеяться на спасение только через великое Божье милосердие, а не через дела свои, праведности или добрые дела. Поэтому, говорит, мы уповаем не на свою праведность. Именно это делает молитву Даниила актуальной и для всех поколений. Наше оправдание и прощение всегда рождается из Божьей милости, а не из наших заслуг. Кстати, я скажу более, это касается и нашего прощения, когда мы даруем прощение. Мы должны прощать из милости. Из милости. Не давать прощение как оплату какой-то заслуги или прощать тогда, когда согрешивший заслужит наше прощение, то ли он попросит у нас прощения, то ли сокрушится перед нами, то ли еще что-то сделает. Нет, нет. Прощение по праведности исходит из милосердия. Если мы хотим, чтобы Божье прощение отображалось в нашей жизни, нам нужно прощать по милости. По милости. Мы не должны давать прощение как награду за смирение, сокрушение человеку, но должны давать прощение только потому, что оно отображает милосердие нашего сердца. И последнее. Во-первых, Бог прощает по причине своей праведности, исходящей из его милосердия. Последнее, он прощает ради славы имени своего. Послушайте, здесь сказано: «И ныне услыши, Боже, нашу молитву, раба твоего, моление его, и возри свет лицом ты на пустошенное жилище твое ради тебя, Господи. Услышь, Господи, Господи, прости, Господи, вмемли и соверши, не умедли ради себя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Это поразительная весть Евангелия. Бог прощает грешника ради своего имени. Апостол Павел эту истину ясно отображает в послании Ефесянам. Бог спасает людей ради славы благодати своей. Подумайте, откуда Нила было такое глубокое понимание, когда еще не было написано послание к Ефесянам? Все дело в пророческом слове. Его молитва не просто мотивирована Божьим Словом, но она пропитана Божьим Словом. Там текут Божьи обетования. Вы помните, Бог неоднократно говорил об этом в своих пророчествах. Я приведу несколько примеров. Исаия 43 глава, Бог говорит: «Я сам изглажу преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». 48 глава: «Ради имени моего отлагал я гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». Таким образом, Даниил молился не ради заслуг народа, а ради славы и верности Божьему имени. Прощение здесь представлено как проявление Божьей праведности и милосердия. Одновременно Бог избавляет народ и сохраняет свое святое и прославляет свое святое имя, показывая свою верность завету и величие благодати. Кстати, давно важный урок и для нашего прощения. Когда Писание призывает нас прощать так, как Бог простил нас, этим же самым оно призывает прощать нас для той же цели, для которой простил нас Бог, а именно мы должны прощать ради явления славы Божьей. Таким образом, когда мы прощаем так, как Бог прощает, а именно мы прощаем по причине праведности, исходящей из милосердного сердца, тогда через наше прощение является слава Божьего прощения. Именно таким образом мы прославляем Бога. Наше время уж вышло. Давайте подведем итог молитве Даниила. Подумайте, что побудило Даниила к этой молитве? И мы уже видели в прошлое воскресенье, это жажда постигнуть Божье Слово, соединенное с верой и желанием увидеть Его исполнение. Поэтому Божье Слово не только сделало Даниила человеком молитвы, но наполнило его молитву истинным содержанием. Его молитва была пропитана знанием Бога и Его обетований. Таким образом, если вы хотите узнать, насколько вы знаете Бога и любите Его славу, посмотрите на содержание ваших молитв, потому что они очень много говорят о вас. Поэтому, если вы молитесь, и раскрывая желание своего сердца, вы можете посмотреть, чем наполнено ваше сердце. Но если вы молитесь в Писании, вы можете увидеть Бога, которого вы знаете, которого вы исповедуете и которого вы любите. И пусть ваша молитва будет отражением вашего знания Бога, и пусть ваша молитва будет инструментом, который будет больше наполнять вас познанием Его и упованием на Его обетование. Аминь. Давайте склоним колени, помолимся.